Девочки подрастали, были красивыми и здоровыми, жизнерадостными и умными. Но Сергей так ни разу и не поблагодарил Бога за их рождение. Ту свою ночную молитву он считал слабостью и пытался вообще забыть о ней. Он был уверен, что Бог не имеет никакого отношения к рождению его детей. Дети были его радостью, а Вера заменила ему долгожданного сына. Надюша была нежной и ласковой, а Верочка – быстрой и активной, с сильной волей и твердым характером. И вот теперь Верочке, его любимице, нет с ним и, возможно, ее уже нет среди живых. Уединившись, Сергей Петрович часто сокрушался и переживал о судьбе дочери. И давно забытая злость в отношении Бога вновь напоминала о себе. Он вспомнил свои детские годы, родителей, твердо верящих в Него, Бога, и перенесших столько испытаний и страданий из-за своей веры. Да и он, Сергей, именно из-за этой их веры отрекся когда-то от них. Муки совести стали нестерпимыми, и он не знал, куда от них деться. Да и ради чего им всем Калинниковым пришлось столько страдать? Этот монстр, Советский Союз, лопнул, как мыльный пузырь. А он-то сколько горя принес родителям, чтобы строить этот нерушимый союз, развалившийся внезапно и быстро. Стоило ли столько сил тратить, чтобы делать эту партийную карьеру? Из партии он вышел уже несколько лет назад. И вспоминать-то о партийном прошлом не хочется. Он был всегда хваткий, умный и деловой. Мог бы и так обеспечить свою семью, не отрекаясь от родных и не причиняя им страдания. Отец вот уже несколько лет не ходит по земле. Мать еще жива. Да вот только как он может явиться к ней? Он же не выдержит ее взгляда, не сможет слышать ее голос без того, чтобы не вспомнить о своей вине. И все этот Бог виноват, если только он есть. Если он всесильный, почему же он допустил все это в их семье? Злоба клокотала в его сердце. Но вдруг Сергей Петрович с отчетливой ясностью увидел себя в тот момент, когда он писал отречение от родителей. Увидел, словно в кинофильме, и многие другие неприглядные случаи из своего прошлого. И вдруг понял, что в каждой из жизненных ситуаций мог выбрать другой путь, но почему-то неизменно выбирал то, что тогда казалось правильным. Но о чем теперь ему было так горько и стыдно вспоминать? Он внезапно понял, что не Бог повинен в том, что так сложилась у него жизнь. Виновата в этом лишь его эгоистическая, себелюбивая натура. Злость на Бога прошла так же внезапно, как и появилась. А на смену ей вернулось отвержение Бога. Хотя теперь причина для этого была другой. Прежде он считал, что если Бог есть, то не должно быть в мире ни горя, ни страданий, ни смерти. но сейчас решил, что, возможно, правы те, кто говорит, что зло вошло в мир после грехопадения. Уж слишком явно видна людская испорченность. И все-таки признать существование Бога он не мог и не хотел. Теперь он отвергал Творца на другом основании. Он вдруг осознал свою греховность и подумал, что Бог, если бы он был, давно стер бы его в порошок. Так много сделал он в своей жизни гадкого и подлого, что святой Бог, каким его представляли родители, ни за что не стал бы терпеть его. Взять хотя бы то, как он хладнокровно наплевал на любовь родителей, предав их в тот самый момент, когда им были нужны так его поддержка и любовь. Дела на работе Сергей Петрович уже сдал своему преемнику, и поэтому теперь мог распоряжаться временем по своему усмотрению. Он и распоряжался. Большую часть дня сидел один в своем кабинете, где были опущены плотные шторы, не дающие даже тонкому лучику света проникнуть в комнату. Сидел и задавал себе один вопрос за другим. Зачем нужна была эта карьера? Зачем все его деньги? И если Верочка теперь уже никогда не вернется к ним, если он больше никогда не услышит ее переливистый смех. Любовь Александровна, зайдя в кабинет, не сразу увидела мужа. «Не зажигай, пожалуйста, свет», — попросил он. «Лучше подними шторы». Любовь Александровна выполнила просьбу мужа и, подойдя к нему, погладила его по руке. «Сережа, милый, я понимаю, как ты переживаешь. Мне тоже нелегко. Но завтра 30-е. Ты помнишь, должен состояться банкет для сотрудников».
«Какой банкет?»
– воскликнул Сергей Петрович. Он хотел как следует отчитать жену за то, что она думает о каких-то посторонних вещах. Но, увидев ее печальный взгляд и побледневшее, осунувшееся от горя лицо, произнес: «Извини, я забыл. Ты говоришь о банкете в мою честь?» «Да, теперь он мне не нужен. Ничего не хочу, раз Вера и Володя пропали», — добавил он тихо. «Сережа, пойми, людям уже сообщили о предстоящем банкете. Тогда сделай вот что. Позвони в ресторан и, если это еще возможно, перенеси банкет на вечер 31-го. Пусть там встретят Новый год. Закажи все самое лучшее. А моему преемнику скажи, что я не могу присутствовать на банкете. Вспомнят обо мне или нет, мне теперь абсолютно безразлично». Любовь Александровна, выслушав распоряжение мужа, сказала: «Договорились. Я сейчас же позвоню». «Хорошо, что ты не пойдешь в ресторан», — добавила она. Сергей Петрович ничего не ответил жене, а лишь горько улыбнулся.
«Душа, как птица, ищет хлеб. этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Подняться ввысь. О, милый друг, пока не поздно, подумай и остановись. Христос единый верный жребий, Его дорог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Приближалось 31 декабря. О Вере и Володе не было никаких сведений. Надя и Саша, чтобы поддержать родителей, решили пригласить их к себе. Вместе с ними встретить 2005 год. Любовь Александровна и Сергей Петрович вначале отказывались, потому что совсем не собирались встречать Новый год. Но потом они поддались уговорам Нади и к 9 часам вечера приехали к дочери и зятю. Мария Владимировна, Алексей Александрович и Иван Петрович Хлебников уже были здесь. Надя попросила родителей пройти в гостиную, где предложила им легкие закуски, фрукты и кофе со сливками. Вскоре зазвонил мобильный телефон Нади. Номер, появившийся на его дисплее, был Наде незнаком. Нажав кнопку, она услышала английскую речь. Любовь Александровна, так же, как и ее дочери, хорошо владели английским языком. Она сидела рядом с Надей, и ей было хорошо слышно, что говорили по телефону. Любовь Александровна все дни, прошедшие после катастрофы, ждала и в то же время боялась получить сообщение об участи, постигшей Веру и Володю во время стихийного бедствия. И вот теперь, когда она услышала, что с Надей говорит капитан океанского лайнера «Санта-Мария», пересекающего Индийский океан, силы оставили ее, и она потеряла сознание. В то утро, 26 декабря, когда Вера и Володя пришли на пляж, ничто вокруг не говорило о надвигающейся трагедии. Лазурные океанские волны плавно набегали на прибрежный песок, оставляя на нем жемчужную пену. Небо было голубым и ясным. Легкий ветерок ласково касался крон деревьев, покачивал яркие тропические цветы и смешивал их аромат с соленым запахом океана. Когда Вера, услышав крик мужа, взглянула вдаль, ее охватил ужас. Прямо на них с огромной скоростью неслась водяная гора. До того мгновения, как волна накрыла ее, прошло всего несколько секунд, но за это короткое время Перед Верой прошли многие эпизоды ее жизни, начиная с самого раннего детства. Она видела себя в различных жизненных ситуациях. И не всегда то, что появлялось в ее памяти, Вере было приятно видеть. Но вот в ее сознании возникла Ялта, поход в Крымский Большой каньон, Айпетринская Яйла. Вспомнила Вера и то, как они с Володей чуть было не замерзли тогда. Увидела дом молитвы в Ялте. Потом кафе, где они были вместе с Николаем, Мариной и их маленькой дочкой. А затем неожиданно услышала слова, которые сказал им при прощании Николай. «Дорогие Вера и Володя, если когда-нибудь у вас будет тяжело на душе или вдруг возникнет ситуация, когда вашей жизни будет угрожать опасность, обратитесь к Иисусу Христу, и Он обязательно откликнется. Пожалуйста, помните это!» Как это происходит, что в критический момент человек может за несколько секунд увидеть всю свою жизнь, Вера не знала, но поняла. Ей и Володе угрожает смертельная опасность. И тогда она прошептала: «Господи, Иисус, пожалуйста, спаси и помилуй нас!» В этот миг Вера ощутила, как Володя крепко взял ее за руку. Набежавшая огромная волна подхватила их и хлынула на берег со всей своей мощью. Так как остров невысоко поднимался над водой, волна прокатилась по нему и, забросив Веру и Володю далеко в океан, помчалась дальше, сметая и разрушая все, что попадалось на ее пути. Вокруг были видны следы разрушений, вызванных пронесшимся по острову цунами. На волнах качалось множество вырванных с корнями деревьев. Плавали различные вещи и обломки разрушенных стихией построек. Но на всей поверхности воды, кроме молодых супругов, не было видно ни одного человека. Перед тем, как их накрыло волной, Вера и Володя успели наполнить легкие воздухом. И хотя они хорошо плавали и ныряли, все же наглотались воды, прежде чем оказались на поверхности океана. Когда подхватившая их волна умчалась вдаль, им пришлось долго до боли откашливаться. Глаза Веры были расширены от ужаса. Она, судорожно цепляясь за руку мужа, борясь с приступами кашля, дрожащим от страха голосом крикнула: «Володя! Володенька! Это ведь цунами! Цунами!» И в истерике зарыдала. В ее памяти четко, словно на фотоснимке, запечатлелась громадная гора воды, нависшая над ними. Голова Веры кружилась и болела, ведь всего несколько секунд назад их с огромной скоростью несла мощная волна, кружа и бросая из стороны в сторону, пытаясь оторвать их друг от друга. Просто удивительно, как в этой стремительной круговерти они остались невредимы и не потерялись. Взглянув на испуганное лицо жены, Володя вдруг вспомнил Крым и вьющуюся между каменными глыб горную тропу, которая привела их к бездонной пропасти. Тогда, в той опасной для жизни ситуации, чтобы не сорваться со скал, важно было сохранять спокойствие. Не менее важно это и теперь. Володя осознавал, что от того, как он поведет себя, и что будет говорить, во многом зависит, смогут ли они выжить, оказавшись в открытом океане. Ведь часто, попав в критическую ситуацию, люди гибнут потому, что впадают в панику. Именно на нем сейчас лежит ответственность за жизнь жены, и он обязан сделать все возможное, чтобы она успокоилась. У него очень болела рука в том месте, за которое так цепко держалась Вера. Но он постарался не думать о боли и ласково произнес: «Верочка, любимая моя, все хорошо, ведь мы с тобой живы!» Услышав нежный голос мужа, Вера посмотрела на него. В его взгляде она увидела неподдельную любовь и заботу. Это помогло ей успокоиться, и она отпустила руку мужа, который только что сжимала изо всех сил. Улыбка осветила ее лицо. «Да, любимый, мы живы, и это самое главное!» Володя улыбнулся ей в ответ и сказал: «Это же настоящее чудо, что страшной катастрофе, которая так неожиданно и яростно обрушилась на нас, мы с тобой остались живы и не потеряли друг друга. Знаешь, Верочка, а ведь это сам Господь помог нам. Перед тем, как нас накрыла та гигантская волна, я вдруг вспомнил, что там, в Ялте, Николай просил нас обратиться к Иисусу Христу, если мы будем в опасности. И я попросил Его помочь нам. Как удивительно! Ведь и я тогда вспомнила об этом и тоже обратилась к Нему за помощью. Слава Господу! Он услышал нас и помог нам остаться в живых!» «Да, слава Богу!» — воскликнула Вера, а затем, осмотревшись вокруг, тихо сказала: «Но что же будет с нами дальше? Мы ведь в открытом океане, и неизвестно, когда попадем на землю. Что нас теперь ожидает? Как долго мы продержимся без пресной воды? Ох, здесь наверняка есть акулы. Что мы будем делать, если они вдруг появятся?» «Вот это да! Удивляюсь, как в такой прекрасной головке помещается столько сложных вопросов!» Смеясь, воскликнул Володя. «Прошу тебя, не смейся! Мне сейчас вовсе не до шуток! Мы ведь можем погибнуть!» «Не сердись, пожалуйста! Я думаю, что с нами все будет хорошо! Бог нас сохранил во время цунами и верю, что сохранит и теперь! Скоро о катастрофе станет известно и появятся спасательные вертолеты и катера!» «Хорошо бы!» — улыбнулась Вера. «А то я долго так не выдержу!» Володя огляделся вокруг и сказал: «Смотри, вон там скопление каких-то обломков. Давай поплывем туда. Может быть, найдем что-нибудь подходящее для нас?» Подплыв поближе, они увидели куски фанеры, несколько досок, оконную раму без стекол и деревянный щит довольно большого размера. Осмотрев его, Володя решил, что он вполне может послужить им. Взобравшись на щит и убедившись, что он довольно прочный, Володя помог Вере подняться на него. «Да это же самый настоящий плот!» – воскликнула Вера. «Не плот, конечно, но, надеюсь, выдержит нас с тобой хотя бы несколько дней».
«Дней? Ты что, собираешься тут находиться несколько дней?»
Испуганно взглянув на мужа, спросила Вера.
«Не собираюсь. Ах, но все может быть!» Вздохнул Володя, а затем добавил:
«Старайся находиться в центре или с противоположной стороны от меня, иначе наш чудесный плот перевернется, и мы опять окажемся в воде».
«Спасибо за предупреждение», — — ответила Вера и легла на щит. «Ах, как же это, оказывается, приятно! Просто лежать, а не барахтаться в воде! И хотя я очень люблю плавать, мне гораздо приятнее находиться на суше!» Только успела она договорить эту фразу, как небольшая волна, разбившись о щит, окатила ее с ног до головы. От неожиданности Вера вскрикнула, но тут же засмеялась. «И все равно здорово, что даже здесь, среди океана, можно вот так полежать!» Володя с улыбкой посмотрел на жену. «Вот видишь, как нас благословляет Бог! Теперь даже плод у нас есть!» «Да, вижу. Плод, конечно, хорошо. Но пусть это лучше будет корабль. А кораблю нужно дать название. Какими будут твои варианты?» «Мне кажется, ты лучше меня сможешь придумать подходящее название», — ответил Володя. «У меня есть только одно — Надежда. По-моему, это как раз то, что нам нужно. Надежда на помощь Бога и на то, что мы когда-нибудь все-таки вернемся домой и увидим своих родных». «Спасибо, что согласился», — с улыбкой произнесла Вера, а затем, немного помолчав, добавила. «Я назвала наш корабль в честь Нади. Я очень рада, что они вчера улетели домой и теперь находятся в безопасности. Знаешь, Володя, чем больше я думаю о том, что с нами произошло, тем сильнее понимаю, что все это не случайно». «Что именно?» «Да все! Не случайно мы были в Ялте и встретили там Николая и Марину. Не случайно Надя и Саша улетели домой перед катастрофой. И не случайно мы не захотели лететь с ними». Володя, выслушав жену, сказал: «Ты права. Бог сохранил Надю и Сашу. А мы остались здесь, чтобы наконец-то смогли понять. Мы очень нуждаемся в нем. Ведь судя по тому, как проходила наша жизнь и как мы собирались жить дальше, и я, и ты еще долго отворачивались бы от Бога и отвергали Его любовь». Солнце уже находилось в зените. Было очень жарко. Время от времени Вера и Володя спускались со своего корабля, чтобы немного охладиться. Но это мало помогало. Становилось все жарче и жарче. Очень хотелось пить. Решили попробовать соленую воду. Но стало еще хуже. К ощущению жажды добавились рези в животе, и пришлось отказаться от ее употребления. «На нашем корабле нет совсем никаких удобств. Я кое-что придумал и попробую благоустроить наше судно», — произнес Володя и, прыгнув в воду, поплыл качающимся на волнах обломком. Вера, увидев, куда направляется муж, последовала за ним. Через некоторое время на щит были доставлены несколько небольших досок, куски фанеры и целая гора полиэтиленовых пакетов. Вернувшись обратно, молодые люди разглядывали свою добычу. Вера, взглянув на мужа, сказала: «Я еще могу понять, что нам могут как-то пригодиться доски и фанеры. Но для чего нужны пакеты? На голову одевать вместо шляпки, чтобы не получить солнечный удар?» Володя с улыбкой ответил: «Вообще-то я собираюсь использовать их для разных целей. Надеюсь, ты мне поможешь». «С удовольствием! Скажи только, что нужно делать?» Им удалось установить несколько невысоких досок в вертикальном положении. Затем к ним под наклоном прислонили фанеру и привязали для прочности пакетами. Получился низкий навес, под которым можно было спрятать от палящих лучей тропического солнца голову и хотя бы часть туловища. Вера сразу оценила изобретение мужа, улегшись в тени навеса. Володя тем временем взял несколько других пакетов. Часть из них он открыл и подвернул их края, предварительно убедившись, что пакеты не имеют повреждений. Другие он также открыл и поставил сверху так, чтобы они находились внутри нижних пакетов. «Интересно, интересно! Что это ты придумал?» – спросила Вера, выглядывая из-под навеса. «Это наша водосборная система. Влага, находящаяся в воздухе, будет конденсироваться внутри пакетов и стекать вниз». «Я всегда знала, что ты у меня очень умный!» – воскликнула Вера. Она хотела поцеловать мужа в знак благодарности и поэтому быстро вскочила, зацепив недавно сделанный навес. От ее резких движений плот чуть было не перевернулся, а часть навеса накренилась. «Верочка, дорогая, помни, мы сейчас не на суше, а на деревянном щите, среди океана!» «Извини, пожалуйста, Володенька, я действительно забыла. Постараюсь впредь не забывать». «Вот и хорошо. Нам нужно беречь силы, а не тратить их понапрасну». «Ты, как всегда, прав, любимый. Только, пожалуйста, не называй наш замечательный корабль щитом. У него ведь такое прекрасное название – Надежда». «Хорошо, постараюсь», – улыбнулся он. «Интересно, будет ли у нас сегодня обед или же не будет?» «Ах, что-то в обозримом пространстве не наблюдается официантов, которые приносили нам каждый день еду», – вздохнула Вера. «На этот раз ради тебя я сам могу стать официантом. Что закажешь на обед, любимая? Парочку медуз или водоросли на палочках?» «Медуз уж точно не хочу. А вот водоросли можно попробовать. Только где же ты их возьмешь? Может быть, плавают где-нибудь поблизости?» — сказал Володя и, спустившись с корабля, сделал вокруг него несколько кругов. «Так что, нашел хоть одну?» «Пока нет». «Ну тогда плыви сюда! Сам говорил, не нужно тратить силы понапрасну!» День подходил к концу. Румяное солнце медленно опускалось за горизонт, окрасив воду в нежно-розовый цвет. Но за все то время, что Вера и Володя провели в открытом океане, не появлялись ни спасательные вертолеты, ни корабли. Наступили сумерки. Небо вскоре потемнело, и на его темно-синем бархате появилось бесчисленное множество сверкающих созвездий. Володя и Вера, лежа рядом друг с другом, смотрели на раскинувшийся над ними купол небес. Как прекрасно звездное небо! Каким же мудрым и всесильным должен быть тот, кто сотворил это чудо Вселенную, где мириады созвездий невидимо взаимодействуют друг с другом, находясь в гармонии. Глядя на сверкающие алмазы звезд, молодые люди забыли о голоде и жажде. Красота ночного неба говорила им о чудесном Творце. Сейчас для них не имело значения то, что они находились на деревянном щите среди волн, вздымающихся рядом с ними и время от времени обдающих их солеными брызгами. Их души потянулись к своему Создателю, и там,
В окружении океанских волн они впервые вместе прославили его. Следующий день выдался таким же жарким, как и предыдущий. В водосборной системе, устроенной Володей, постепенно накапливалась вода. И все же ее было намного меньше, чем им было нужно. Голод также давал о себе знать. Но жажда была гораздо сильнее. Во второй половине дня у горизонта Вера и Володя увидели два направляющихся на север вертолета. Они летели довольно низко над водой. Вероятно, это и были те спасательные вертолеты, о которых говорил Володя. Вдвоем они принялись размахивать разноцветными пакетами и кричать, что было сил. Но, как видно, внимание находящихся на вертолетах людей было направлено в другую сторону, и они не заметили отчаянно машущую им молодую пару. Так же внезапно, как и появились, вертолеты скрылись за кромкой горизонта. Вера и Володя, утомленные собственными криками, разочарованно сели на деревянный щит. Вера, не сдержавшись, заплакала. Володя обнял ее за плечи и поцеловал, успокаивая. Так они и сидели до самого захода солнца, не в силах пошевелиться от внезапно навалившейся на них усталости. А когда нежные лучи заходящего солнца мягко заскользили по волнам, недалеко от Веры и Володи раздались странные шлепки. Оглянувшись, они увидели серебристую стаю летучих рыб, выскакивающих из воды и опускающихся обратно в океан в нескольких метрах от их корабля. Как видно, рыбки пытались ускользнуть от какого-то хищника, преследующего их. Володя, оценив ситуацию, крикнул Вере: «Ложись скорее так, как я! Нам нужно, чтобы наш корабль быстрее оказался в том месте!» Он быстро лег поперек щита. Вера примостилась рядом с мужем, и они начали грести изо всех сил туда, где в океан опускались сотни летучих рыб. Но их корабль не отличался повышенной маневренностью, и когда они оказались в нужном месте, стая рыбок уже скрылась под водой. И все же их старания не пропали даром. Рядом с ними на щите лежало больше десятка блестевших в лучах заходящего солнца рыб. «Слава Богу! У нас сегодня будет отличный ужин!» – воскликнул Володя. «Да, рыба сама прилетела к нам! Вот только как ее есть? Она же сырая!» «Пока нам сюда еще не доставили микроволновку, и спичек у нас нет, чтобы зажечь на нашем прекрасном корабле костер и запечь в нем рыбу». «Ты прав. Но я не знаю, смогу ли я есть сырую рыбу», – нерешительно произнесла Вера. «Нужно попробовать. Ведь неизвестно, когда мы потом сможем поесть», – сказал Володя. «Я понимаю, что нужно, да и есть очень хочется». «Верочка, помнишь, Надя всегда молилась перед едой. Давай и мы помолимся. Тогда, я думаю, и сырая рыба пойдет на пользу». «Давай», – согласилась Вера. Рыба, несмотря на то, что была сырой, показалась им очень вкусной. Съев часть, они оставили несколько штук на утро. Володя предложил сложить их в пакет, а пакет привязать к борту корабля, так, чтобы он погрузился в воду. Этим он надеялся предохранить рыбу от порчи. И действительно, она сохранилась хорошо, и завтрак получился замечательный. Погода в этот, да и в следующий день была очень жаркой.
Воды в водосборной системе за сутки накапливалось немного, и жажда у попавших в критическую ситуацию людей с каждым часом становилась все сильнее и сильнее. С того момента, как они оказались в океане, пошел уже четвертый день. Даже для молодых и здоровых людей находиться столько времени в такую жару без достаточного количества воды было нелегким испытанием. У Веры часто кружилась голова, и она целыми днями лежала на щите, подсунув голову под сделанный ими навес. Ни о чем не хотелось думать. А стоило только закрыть глаза, как перед ее внутренним взором, звеня и переливаясь на солнце, возникал бегущий с гор ручей. Ей казалось, что она опускает руки в прохладную живительную влагу, а затем, наклонившись к ручью, пьет, пьет и пьет воду. И никак не может напиться. Но лишь только она открывала глаза, ручей бесследно исчезал, а вокруг опять был безбрежный океан с его горьковато-соленой водой. Вера и Володя за 4 дня, что находились здесь, не видели больше вертолетов, кроме тех двух. Ни разу они не заметили ни катеров, ни кораблей. Даже издали не видели они за это время никаких яхт или многотонных океанских лайнеров, которые, по их представлению, должны были бороздить просторы Индийского океана в различных направлениях. Как видно, молодые супруги находились вдали от основных морских путей, и от осознания этого им было очень тяжело. Вера уже не могла даже сидеть. У нее была сильная слабость. Кружилась голова. Все тело ныло и болело. А в ушах временами стоял такой шум, что, казалось, она находилась рядом со взлетной полосой. Володя тоже чувствовал себя не намного лучше. Вечером, 29 декабря, когда пылающее солнце скрылось за горизонтом и невыносимая жара сменилась прохладой, Вера медленно поднялась и с трудом села рядом с Володей. Посмотрев на мужа, который лежал, закрыв глаза, Вера заплакала. «Что с тобой, дорогая?» — тихо спросил он, садясь рядом с женой.
«Володя, милый, неужели мы больше никогда не вернемся домой? Никогда не увидим родных? А этот Индийский океан, который мы так хотели увидеть, станет нашим последним пристанищем на земле?»
«Я надеюсь, что наше плавание все-таки закончится благополучно», — ответил Володя.
«Вот я начинаю в этом сомневаться. Мне кажется, я больше не выдержу этой жары и постоянной жажды. Ведь ты и сам знаешь, что без воды, да еще в таком климате, человек долго не может выдержать».
«Да, знаю.
Ты мне когда-то говорил: раз Бог не дал нам погибнуть во время цунами, значит, Он обязательно спасет нас».
«Да, говорил. Но тогда я думал немного по-другому».
«По-другому? У меня уже нет сил сопротивляться. Я с каждой минутой все яснее понимаю. Наш прекрасный корабль, Надежда, вовсе никакой не корабль. а обыкновенный деревянный щит. И моя надежда на спасение испаряется так же быстро, как днем испаряются с этого щита брызги.
С отчаянием воскликнула Вера. Во время этого нашего вынужденного плавания я многое обдумал и хочу поделиться с тобой своими мыслями. Ты не против?
Нет, конечно.
Вздохнула Вера и опять легла на щит.
«Говори, я постараюсь внимательно выслушать тебя».
Володя лег рядом с ней и спросил. «Ты помнишь то, что нам говорили Николай и Марина, и о чем рассказывала Надя?»
«Они много чего говорили. Что именно ты имеешь в виду?»
Я имею в виду их рассказы об Иисусе Христе, что Он пришел на землю, чтобы взять на Себя вину всех людей, что Он пострадал ради нас и воскрес на третий день. И теперь каждый, кто поверит в это и раскается в своих грехах, получит дар вечной жизни.
Помню, конечно. И в Ялте, и от Нади я услышала достаточно, чтобы запомнить это.
Я тоже. Много слышал, но абсолютно не верил. Или правильнее сказать, не хотел верить. Не хотел задумываться о будущем. Для меня было важно не то, что будет в вечности, а то, что происходит со мной и с тобой здесь, на земле. Хотел, чтобы все наши заветные мечты осуществились как можно скорее.
Я это заметила. «Сколько ночей ты провел за работой, чтобы у нас было больше денег?»
Печально улыбнулась Вера.
«Да, немало»,
— ответил ей Володя и продолжил. «Так вот, оказавшись здесь, я вдруг понял, что все эти земные ценности в самом деле не имеют значения. Зачем нам, например, наша прекрасная квартира и все, что в ней есть, если мы, возможно, больше никогда да не будем пользоваться всеми этими вещами? Стоило ли тратить столько сил, чтобы приобрести все то, что мы приобрели? Я наконец-то осознал, что материальное не должно главенствовать в жизни человека. В первую очередь люди должны заботиться о самом ценном, что у них есть, о душе. Я тебе сказал, что считал, раз мы не погибли, когда на нас налетела та гигантская волна, значит, Бог обязательно спасет нас. Тогда я думал о физическом спасении и не понимал, что Бог хочет, чтобы мы были спасены для вечности и не попали в то страшное место мучений, которое называется Адам.
Адам. Адам. Адам. Адам. Адам.
И Бог уже все сделал, чтобы мы там не оказались. А нам нужно только довериться Ему и принять верой Его чудесный подарок — вечную жизнь вместе с Ним на небесах. Володя немного помолчал, а затем спросил жену. «Помнишь, Надя читала нам из Нового Завета слова? Слова Иисуса. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И еще. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
«Помню», — кивнула Вера.
«Теперь я по-другому посмотрел на жизнь. Человек может жить очень долго и счастливо, Но ведь все равно так будет не всегда. Я помню, что тебе неприятно слышать о смерти. Но постарайся сейчас понять, что именно я хочу сказать тебе. Люди смертны. И даже если отгонять от себя эти мысли, ничего не изменится. Но Иисус Христос сказал, что мы можем жить вечно. Сегодня я много думал об этом. Я понял, что это истина, и осознал, что являюсь грешником. Я попросил Господа простить мне все мои грехи, и Он это сделал. И теперь, независимо от того, как закончится наше плавание по океану, погибну ли я здесь или еще буду жить, Бог уже спас меня. И я очень хочу, чтобы ты также была спасена. Думаю, что и ты этого хочешь. Не так ли, Верочка? Ночь уже вступила в свои права. Крупные яркие звезды склонились над океаном, отражаясь в воде. Выслушав мужа, Вера ничего не сказала ему. Внезапная слабость вдруг навалилась на нее, и она словно куда-то провалилась. Володя, не дождавшись никакого ответа от жены, повернулся к ней. Вера крепко спала. Поцеловав ее, он обратился к Богу с молитвой о спасении дорогого ему человека. Через какое-то время усталость овладела и им, и он, обняв жену, также крепко заснул. Проснулись они одновременно из-за сильной качки и, открыв глаза, увидели, что недалеко от них проплывает огромный океанский лайнер. Неизвестно, откуда взялись у них силы. Вера и Володя вскочили на ноги и стали громко кричать и звать на помощь. Но из-за шума двигателей лайнера их никто не услышал, да и увидеть их не смогли. Они находились в метрах в 100 от него. Лайнер величаво проплыл мимо, сияя огнями. И никто из находящихся на нем людей не знал, что совсем рядом с ними в этот момент были те, кто попал в зону стихийного бедствия и теперь оказался в критической ситуации. Вера и Володя, проводив лайнер взглядом, опустились обратно на щит. Волнение воды, вызванное проплывшим рядом судном, постепенно утихло.
«Я так надеялась, что нас заметят!» — тихо сказала Вера.
Ей очень хотелось заплакать, но слез не было.
«Как жаль, что этого не случилось!» — ответил Володя и, помолчав немного, добавил. «Верочка, прости меня, пожалуйста!» «Я очень сильно виноват перед тобой».
«В чем это ты виноват?»
«В том, что не дал тебе обратиться к Богу, когда мы вернулись из Ялты. Я сам не хотел знакомиться с данными, подтверждающими, что эволюция — вымысел и тебе помешал. Боялся мнения людей, а о твоем спасении не думал. Я не считаю, что ты виноват. Если бы я очень хотела, то смогла бы тебя уговорить. Просто я сама во многом завишу от мнения других людей», — ответила Вера. «Вовсе нет твоей вины, что я до сих пор не вручила свою жизнь Богу», — чуть слышно добавила она. Володя вскоре уснул,
А Вера почти до самого рассвета лежала, не смыкая глаз. Она вспомнила, как тогда в Никитском ботаническом саду она впервые услышала о Боге. Вспомнила свое посещение Ялтинского дома молитвы. Как хорошо ей было там! С какой радостью она пела вместе со всеми! Она хотела тогда в Ялте, чтобы Бог действительно существовал. Как желала стать его дочерью. Но вот упоминание о грехах она не смогла вынести. Ее гордая натура не хотела признаться, что она грешный человек. Вспомнила Вера и свой разговор с Надей, когда сестра дала ей понять, что и у нее Веры, считающей себя добрым, высокоморальным человеком, тоже немало недостатков. Это помогло ей понять, что и она грешница.